अखण्डमण्डलकरं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शन्ति शन्ति शन्तिः। Последнее время я не часто отвечаю на наш форум, на разные вопросы, касаемо тем, связанных с духовными практиками. Я хочу это объяснить, почему. Я это делаю с большой неохотой, потому что уже за достаточно большое количество времени, связанным с преподаванием йоги, а это уже фактически лет 30, как я йогу преподаю. Время летит просто быстро. Я начал преподавать в начале 90-х. Практиковать я начал пораньше, в принципе, еще в школе. Конечно, сложно это было назвать тогда практикой йоги. Это скорее больше было гимнастика, связанная с телом. Тем не менее, потихонечку стали приходить какие-то опыты, вопросы. Больше и больше стали возникать. И я помню 90-е годы. Сейчас, в связи с тем, что происходит на данный момент, я могу уже, наверное, смело сказать, что 90-е годы мне уже кажутся чем-то хорошим, таким добрым и светлым по сравнению с тем, что в мире творится сейчас. И все это построено на беспрецедентной лжи. Но я не буду сейчас углубляться в эту тему, хотя она связана вот с тем, с чего я начал. Я долгое количество времени общался с людьми, которые связывают себя как-то с теми или иными духовными направлениями, практиками, или же которые вообще не связывают себя с какими бы то ни было направлениями, больше практикуют в соответствии с устремлениями New Age. Но это было бы полбеды, если бы New Age, его влияние было бы не настолько мощным, как многие себе это предполагают. В чем проблема? Проблема в том, что и так называемые люди, которые себя относят к традиционалистам, вот они себя называют традиционными, зачастую просто словили вот этот момент, что традиционность на каком-то этапе стала пользоваться популярностью, и поэтому они не особо пытаются разобраться, где действительно традиционность, а где под нее замаскирована просто продажа каких-то выдуманных практик, надерганных из самых разных источников, намешанных в кучу. В общем-то, все так вот без разбору. И многие, к сожалению, вот восточные учителя, которые поехали на Запад, они в своем желании подзаработать огромное количество денег стали изобретать различные стили йоги. Кто-то начал эти стили изобретать в самой Индии, потому что Индия уже была, в принципе, колонией европейцев. И особенно это отразилось на вот это влияние на индийцев со стороны англичан в большей степени. Поэтому, когда мы серьезно пытаемся понять Индию и что там считать традиционным, что там считать чем-то живым, да, какой-то живой традицией, где достаточно много какой-то особой чистой энергии, это очень большой вопрос, очень большой. Так как мало кто себя этим утруждает, то мне, к когда я не вижу человека, да, вот просто я читаю там форум, и я понимаю, что что бы я ни сказал, это все равно будет использовано или не в правильном, так сказать, течении, или же просто человек может не понять. Или же мне придется писать огромный текст, разбирая все это дело. Но я потрачу очень много времени, а сейчас длинные тексты люди вообще не читают, предпочитают скорее посмотреть какие-то видео. Ну, что вам объяснять? Вы все люди грамотные, умные, вы прекрасно понимаете, что в интернете сейчас пользуется наибольшим спросом. Если там кто-то выставит задницу в Инстаграме, вот, если там кто-то какую-нибудь сделает гадость, то моментально, то есть там у вас станет огромное количество подписчиков, это будет очень... Люди любят скандальные темы, они популярны. Я не то, что я виню кого-то, да. Я понимаю, что такое огромное информационное пространство, которое давит так на людей, такой мозговой штурм, да, когда вот просто вас это все пытаются впендюрить со всех углов, откуда только можно. И возникает, естественно, отторжение от всего, и люди хотят чего-то простого, чего-то человеческого. Вот поэтому они смотрят что-нибудь такое, вот, что связано с чувствами. Я просто наблюдал многократно, вот если я что-то рассказываю глубоко философское, начинаю разбирать какие-то темы, я вообще изначально тему лайков, я понимал, что это ловушка, что людей хотят через лайки затянуть в интернет. Но тем не менее, мне было интересно посмотреть, на что, как люди реагируют. Я вот заметил, что вот если я там помещу фотографию, там вот я на море, или там фотографию, там, где на меня садятся попугаи, здесь с этим у меня нет никаких проблем, во дворе постоянно мне стоит только выйти, и днем всегда стабильно уже попугаи сидят, поджидают, так сказать. Вот, все, там огромнейшее количество лайков. Вот это... Людям не хватает какой-то живости, да, какой-то чувственности, потому что из них... Это неестественная среда, интернет. То, что ее пытаются сделать нормой для людей, это, в принципе, я думаю, что это будет психическая травма для людей. Массовая такая. Но она уже есть, просто люди еще до конца не осознали сам этот факт. И сами, кстати, основатели всех этих электронных систем, они стараются своих детей держать как можно дольше и подальше от интернета, да, и сами отключают телефоны, откладывают их куда-то, вот, чтобы просто, так сказать, с этим не соприкасаться. Вот, поэтому, да, я могу написать какой-то большой умный текст, но кому это надо, вот вопрос, понимаете? Писать для одного человека, а в моей жизни уже было столько всяких историй, когда просто буквально воровали мою информацию, если я действительно размещаю какую-то ценную. Причем, ну, я даже не хочу это рассказывать. Это такое, ну, сказать, что неблагодарное свинство, это, наверное, самое мягкое, что можно вообще сказать. То есть, когда люди тебя просто что-то берут, и эти же самые люди, они говорят, что это они взяли не от тебя, что они это получили у каких-то гималайских учителей, великих, благостных бабаджи, которые там... Они очень далеки, недоступны. Я знаю точно, нет у них там никаких этих бабаджи, все это полная чушь. Потому что достаточно посмотреть, что за информация. Вот когда я начал двигать традицию надхов, нигде, никто не говорил, например, что такое шабар-мантры, кто такие аугары, кто такие даршини. Этого вообще ничего не было. Никто же даже, вот сейчас даже никто и не узнает, что вообще я был первый человек, кто это все сказал. Тогда еще не было такого интернета, тогда вот эти были там Yahoo, Hotmail, и очень было скудной информации, не было еще Гугла. Да и Google сейчас, о нем надо отдельно говорить, это тоже такой продвигатель фейков. Да? Вот, ну, вернее, как продвигатель задач, которые нужны для очень-очень-очень богатых людей, а не в интересах там для того, чтобы человек там нашел истину. Вот, и я когда начал это все публиковать, не было таких вот, такой информации, да, и уже это, наверное, о многом говорит, что действительно надо поехать в Индию, действительно соприкасаться с этой средой, общаться, учиться, просто пропитаться вообще вот чем-то другим, чего нету, тогда не было в книжках этого. Поэтому, когда кто-то там говорит чего-то, какие-то про меня сочиняют галиматью, очень много просто выдуманного такой дичи, что я даже уже не успеваю все это смотреть. Конечно, когда там что-то очень такое совсем вычурной информации, то я тогда разъясняю это. Вот, и, конечно, ну, люди задают вопросы, тем не менее, на форуме, на наших ресурсах. Мне ученики присылают. Иногда, когда у меня есть время, я думаю, я там, может быть, отвечу. Я, конечно же, отвечу вот то, что на все вопросы, которые есть на нашем форуме, но мне хотелось бы, конечно, чтобы люди это все ценили. Вот мне тут сейчас только что выслали один вопрос. Наверное, я немножко его разберу. Небольшая просьба. Расскажите, пожалуйста, о перерождении. Что переходит, как переходит, куда переходит и переходит ли вообще. В общем, техническую сторону, а то много непонятного. Вернее, все непонятно. Ну, не один вы такой товарищ, которому все непонятно. И, конечно, я рад вашей честности, да, потому что сейчас всем все понятно. Кого не возьми, всем просто все понятно. И что это означает, что люди не хотят искать, не хотят развиваться, уже стали костными, обросли кармой. Давайте так, давайте, прежде чем поговорим о перерождениях, коснемся того, какие есть источники в Индии, основные, да, вот основные источники. Есть, конечно же, веды, ведийская традиция, наиболее древняя. Вот, хотя, если вы, допустим, послушайте людей, которые живут на юге Индии, то они будут говорить, возможно, что, допустим, дравидийская традиция, она действительно является как бы изначальной. И так, такого вы можете встретить очень много. Я так подозреваю, что это связано, опять же, с попытками европейцев устроить раздор внутри самой Индии. Такое было. Исторически это не секрет. Такое было. Да. Они пытались там сталкивать лбами, они в этом поднаторели. То есть они хорошие специалисты, и это никогда не прекращалось вот, на протяжении долгого времени. И сейчас это продолжается, только уже на другом уровне. Сейчас они других уже стравливают. И уже даже не тест. Даже уже говорить о каких-то сверхдержавах тоже уже не приходится. Сейчас пытаются размыть вообще все границы и сделать нечто одно. Ладно, если бы это было что-то мирное, мы видим, как это все начинается. Можно не сомневаться в том, что это вид агрессии, который мы еще раньше не видели. Ну да ладно, веды. Вот есть очень разные споры, разные представления. Встречались ли упоминания о перерождениях в ведах? То есть есть ли вот это упоминание о самом процессе перерождения? Я видел диспуты индусов на эту тему. Они приводят какие-то шлоки из вед, где говорят о том, что нет, вот существовало представление о перерождениях в ведийской шраутовской традиции. От шрути происходит то, что услышано, да, то, что передавалось устно. Есть смрити, ну, как бы запомненные, да, там записанные. Вот, это как продолжение шрути. Считается, что шрути для людей более осознанных, потому что запоминать наизусть все эти гимны – это, в общем, не всем под силу. Ну и стали появляться еще какие-то дополнительные приложения к ведам, вот к основным ведийским сборником самхитам. Разные там есть, там брахманы, араньяки, упанишады, там всякие келани там есть, которые вот что-то там поясняют, дополняют. На эту тему ведется много споров, особенно если вы, конечно же, соприкоснетесь с эндологической средой, то многие из них, скорее всего, вам скажут, что никаких перерождений в ведизме не было. То есть это все появилось значительно позднее. А вот те шлоки, которые приводят индусы, это или неправильные переводы, или неправильные интерпретации, ну и все в таком вот духе. Да? Зачем это делается? Ну, об эндологах, вы знаете, я просто видел, кто сейчас туда, допустим, в той же России заходит в эту эндологию, кто становится там эндологами, что это откровенные мракобесы. Если бы я не знал их подноготную, я не буду сейчас там имена перечислять, кому надо, и так все понимают. Но мне то же самое рассказывает Ара Микаэль, француженка, известный эндолог, она пожилая женщина. Она еще помнит времена Гитлера, Вторую мировую. Она очень известна во Франции, и она, ну, тоже, она очень разочаровалась в этом во всем, в этой эндологии. Она мне приводила там, например, примеры Алана Даниэла, она его видела лично, ну, общалась с ним, говорит, что это еще тот был манипулятор, жулик, он искажал, он там ссылался на Карпатри Махараджа, был такой ведантический гуру шривидевский, вот, я был в его матхе, тоже очень интересное место, но вот он очень много там понаискажал, он, сам этот эндолог, был нетрадиционной ориентации. Вот, и под это дело он начал искажать то, что говорил его учитель. Связал это все там с почитанием Шивалингама, ну и так далее. И таких, кстати, в России хватает сейчас. Вот. Я не знаю, куда смотрят эндологи, которые вот принимают к себе в ряды таких. Но это говорит о том, что знание санскрита им не дало способности различать людей, что очень легко им запудрить мозги. Поэтому считать этих людей какими-то духовно продвинутыми, да, в чем-то, просто что как-то их знание отразилось на состоянии их и ума, и души положительным образом, не приходится. То есть говорить об этом невозможно, потому что, видя, что происходит. Ну и плюс индологи, вот понимаете, мы сейчас это обсуждаем, да, вот вроде мы говорим про как бы индийскую традицию, но невозможно это рассматривать, не осознав, не разочаровавшись в том, что выдается за науку уже достаточно давно на Западе. Ну а если индология – это наука, опять же, я не хочу сказать, что это люди, которые не сделали чего-то полезного, да, там переводы какие-то, да, там что-то они исследовали. Но изначально вот это европоцентрическая тенденция, она действовала таким образом, чтобы вот в уничижительном каком-то формате преподносить то, что связано с другой культурой. И поэтому кто-то, может быть, пытался преподнести, что веды, на самом деле, изначально они были близки христианству. В христианстве нет понятия перерождений, за исключением того, что там они считают их сектами, да, они так называют. Это вообще такой термин, который... Кто-то говорит, что в научной среде это нормально, но я знаю, кто это говорит. Это люди, которые борются с конкурентами, хотя они говорят, что мы там никак не связаны уже с темой индуизма или еще каких-то направлений. На самом деле все это лапша полная. Вот. Это для того, чтобы громить конкурентов, устраивать ссоры какие-то, разборки. Нам позволено, потому что это тантра. В тантризме такое можно. На самом деле это не тантра, это просто духовный срач, просто полная духовная помойка. То есть эти люди просто являются ходячими помойками. Получается так, что вот эта вся среда, то есть кто-то там интерпретировал, что да, что веды, они древние, они были близки христианству, и там не существовало, например, так называемых варн, четыре категории, такие психотипа четыре, да, которые в большей степени связаны с духовной сферой, духовной ориентацией человека, то есть это брахманы, то есть это священники, да? это кшатрии, управленцы, воины и так далее, с доминированием как бы элемента огня, раджаса такого, да, вайшью, торговцы, ремесленники там разные, и шудры, это каста, которая не относится к категории двиджа, то есть дважды рожденных, то есть это те, которым нельзя изучать веды, ну и практиковать их. Изучать это можно приравнять к практике, потому что изучение – это изменение вашего, по сути, тонкого тела, да, потому что это же вы же меняете сознание через изучение. Поэтому, а тонкое тело – это то, что, то, с чем духовная практика в первую очередь имеет дело. Поэтому это тоже практика. Получается так, что шудры – это отдельная была категория, ну и остается. Есть разные версии. Кто-то считает, что она была завоевателей арии. Тоже это такой очень спорный вопрос по поводу завоевателей, кто это были, как это все было на самом деле. Это все очень много существует всяких каких-то версий, предположений. Вы просто должны это понимать, что просто прошло очень много времени. И 100% о чем-то говорить, что это было так, а не как-то иначе, я думаю, это нечестно просто. Ну, большинство людей просто нечестно. Что якобы, да, что вот завоеватели, они постепенно рабов, которых сначала они там были их врагами, завоевывали, потом делали рабами, потом они постепенно их адаптировали в свое общество, ну и те как бы становились как их слугами, и что они, служа, могут постепенно вот становиться частью общества, осваивать какие-то навыки, тоже не просто какой-то механический труд, да, где не требуется задействование интеллекта. Есть такая версия. Вот, и впервые вот эти четыре варны, они упоминаются в 10-й мандалы Ригведе. Там есть такой гимн, там описывает вселенского Пурушу. Сахасра ширка пурукаха, сахасра чага, сахасра пата. Сабумим сарватов притва тятишта дашангулам апурюка и видегум царивам джадбутам джадчабавьям утамбрита твасишано джаданина тирохати и таванасья махимато джаяям шчапурукаха падося вишвабхутани трипадасям ритам диви трипадурдва удит пурукаха падоси анпаватпунаха. То есть, что вот этот вселенский Пуруша, да, вселенский дух, у него было тысячи голов, тысячи глаз, то есть он собой все пронизывал. Там идет такой метафизический текст, который лежит в основе Генесиса и в основе... Ну вот если вы посмотрите Сидда Сидданту Падатиса, такой текст, там говорится о Парапинде, то есть вселенском теле Бога, которое было сформировано посредством энергии вот этого изначального духа, да, который был един, но потом он расщепился, вот это расщепление. Ну, чем-то напоминает на культы, например, культ Озириса в Египте. И что вот из этих частей проявились различные миры, и что вот это проявление, это был акт жертвоприношения и акт творения одновременно. Вот, и Сиддхасиддханта Падхати, фактически вот этот вселенский Пуруша, изначально который у шиваитов описан как Парама Шива, то есть высший Шива, то есть который пребывает в состоянии покоя, да, такого неизменного, корень Ши означает отдых, с суффиксом Ва, связан с состоянием покоя, тот, кто дарует этот покой тоже, тот, кто видит покой, умиротворение, чистоты нашей души пребывает во всех живых существах. Часто этот гимн, он используется в различных пуджах, при почитании гуру, при почитании Вишну, каких-то пуджах, и где почитается Шива также, и даже женских божеств тоже, вот, потому что там упоминается в этом гимне Вирадж, да, или Вират, Шакти, сила этого Пуруши, да, с которой вот проявляется все творение. То есть это его энергия, то, что в Сиддхасиддханта Падати Горакнат он определяет как ниджа шакти, то есть своя сила, которая относится к Шиве. К чему я это все говорю? Раз уж мы начали о перерождениях. Я просто сразу беру такие более ранние источники, чтобы было понятно. Есть такая версия, что этот Пуруша Суктан, данный текст, гимн, якобы был составлен позднее и вкраплен в Ригведу. Даже такая есть версия, мне доводилось слышать, христиане, которые там приехали в Индию, они, которые стали изучать уже позднее, там, что это вот жертвенный Пуруша, это вот как бы Сын Божий, Иисус Христос, который пожертвовал собой. Вот, и что, возможно, вообще это пришло из христианства туда. Ну, честно говоря, мне кажется, такое утверждать слишком... Я не могу сказать, что я вот напрочь это все отрицаю, да, но как бы серьезных оснований, вот какой-то серьезной какой-то доказательной базы нету в этом. Вот. Но, тем не менее, есть такая версия. И что, дескать, вот впервые, где там упоминаются вот эти варны, а потом далее уже упоминаются и так называемые джати, касты, что они изначально не были частью ведийской традиции, что, дескать, они появились в Ригведу, это вкрапили туда позже. Но, конечно, если вы пообщаетесь с самими индийцами, большая вероятность того, что они с вами не согласятся на эту тему. Все, они скажут, что нет, это изначально все было. Но, кстати, вот Тара Микаэль, она тоже придерживается. Она говорит, что да, Запад очень любит поговорить о толерантности, о том, что против дискриминации. Это любимая тема Запада. Но часто мы видим, что под видом борьбы с дискриминацией очень часто устраивались какие-то цветные революции, устраивались конфликты. Когда англичане уходили из Индии, они там оставили закон, назвали так это позитивной дискриминацией. Позитивной. Суть состояла в том, что индийское правительство позаботилось о том, что шудры и далиты – это те, которые относились к другим религиям, не ведийской, чтобы они не были дискриминированы, им выплачивали такие же зарплаты, там, ну и так далее, и так далее. И фактически они, уйдя, оставили там такую как бы пороховую бочку, да, на которой можно было устроить внутренние раздоры в Индии. И они действительно там были, довольно быстро там, знаем, там Бангладеш, Пакистан отсоединялись, там до сих пор существует конфликт в Кашмире. Вот я помню, был когда в Нагаленде, это христианский штат, так же, как и Манипур. Ну, это не Манипур, который вот в Бенгалии, где вот кришнаиты, там, где Чайтанья проповедовал, да, а это где там Гауди, да, это другое, это вот туда, ближе к границе Мьянмы. Там очень много, вот вся вот эта территория, значит, северо-восточная территория Индии, они находятся в конфликте с Индией. Там нужно брать особое разрешение, чтобы въехать туда. И они... Ну, индусов считают там христиане, да, но это активно поддерживается, я это точно знаю, потому что я там видел американских священников христианских, но это не священники такие, как бы там, я точно затрудняюсь сказать, что это были, по-моему, даже не протестанты, а какие-то вот отдельные течения, может, пятидесятники или... В общем, я не особо-то интересовался, но мне эта территория принадлежала Англии, и когда я туда приехал, я увидел, что... Это было очень давно, вот. Я увидел, что откуда-то здесь присутствуют вот американцы, да. Вот. Ну, мне стало понятно, откуда потом уже. С чем это все связано? Таким вот образом, вот эти разные категории людей, то есть вы должны понимать, что такое джати, касты, да? Борьба с кастами сейчас, там на самом деле, вот если кто-то думает, что Запад, он был противник каст, является противником каст, то это не так. Были касты, например, в Римской империи. Вот вы можете почитать книги, есть такой Вот мне Тара прислала несколько книг, которые перевели на английский. Был такой религовед Джордж Демюзиль, и он описывает, какие касты были в Римской империи. Также были три, ну, как варны, варны больше. Касты – это профессии, но они связаны с варнами. Вот как они связаны, я еще расскажу. Они были и в Риме тоже. Мы знаем, что в Европе, например, были такие гильдии, связанные с различными профессиональными навыками, которые передавались, ну, или даже где-то это есть, вот я знаю, в Италии такое есть, передаются по семейной линии, и в Англии этого было достаточно. Ну и де-факто это существует на самом деле. Когда туда приехали, ну, когда англичане прибыли в Индию и начали там наводить порядки, вот, что они делали? Были внутри джати, это профессии, да, которые передаются от отца к сыну. Кастами их стали называть португальцы, потому что, ну, им нужно было какие-то аналоги найти между тем, что есть в их культуре. А у них это было на самом-то деле. Вот они стали вот эти джати так называть кастами. Джати – это какая-то профессия, но они могли меняться. И они, это вполне логично, что вот вы, вас в социуме уважают, вам платят деньги за какие-то конкретные наработки, которые у вас есть. Да никто не будет вас уважать, если вы, ну, у вас нет какого-то знания в какой-то области, да, и вы не обладаете какими-то навыками. И это вполне логично, чтобы навыки были хорошие, нужно потратить много времени. То есть просто вот так вот прыгать то туда, то сюда, и все поверхностно, это нелогично. Нелогично. Вы не можете, допустим, выучить там, не знаю, хинди или там английский, или еще массу каких-то языков вот так вот раз-два и готово, да? То есть надо там инвестировать свое время, свое внимание в это во все, прожить это все, осознать, тогда будет успех. И это в любой профессии так. Поэтому это вполне логично, что передавалось вот по родовой линии, что не потому, что там человек не свободен, вот он следует какой-то джати. И, кстати, я слышал, что существовала возможность перехода из одних наработок в других или расширения своей, да, возможно было перейти из джати в джати. И какие-то профессии, они в большей степени ассоциируются, какие-то интеллектуальные, требуют интеллектуальных сил духовных, какие больше таких осознанных, да, какие-то больше с правлением, да, там, где вот гуна страсти больше доминируют. Вот. И это логично, что какие-то профессии лучше встраиваются в одну из этих четырех сфер, в которых человек как бы развивается. Да? Но со временем, когда его опыт становится весомым, да, то есть вот как бы есть поверхностное знание такое вот так вот, а есть такое весомое, да, почему и говорят, что гуру, да, тот, как сказать, который обладает весомым каким-то знанием. Вот. Специалисты. Поэтому в Индии гуру называют вообще просто человека, который уважаем. Другое дело, что это понятие, оно может сущностно иметь более глубокое значение духовное, что это духовный учитель. Есть разные категории гуру, есть так называемый садгуру. Просьба не путать вот с тем дуримаром, который сейчас под этим названием вот, вам может встретиться. Вот, садгуру – это действительно просветленный мастер, это тот, кто… Сад вообще – это истина, да? Это тот, который не лжет, не обманывает, в первую очередь, самое главное, вот, который искренен. И если там какая-то фальшь, какой-то мухлёж, какое-то вельтехляние, то здесь уже можно говорить о том, что это человек с какими-то большими, глубокими духовными искажениями, да, и то есть называть такого садгуру, ну и в принципе вот ну, нет смысла, да, и в Индии это все понимают, и поэтому, ну, Индия сложная страна, они часто тысячу раз еще будут думать, то есть стоит ли за социальные успехи человека считать духовно развитым или нет. Очень сложно. Мне сложно это передать вот парой слов каких-то, да, как это все там существует. Вот. Ну, в общем, есть развитие, есть такое развитие. Человек приходит в эту жизнь, и индийцы, они вот так вот объясняли, что человек не случайно притягивается какой-то, его душа, его сознание притягивается к какому-то виду энергии, к какому виду энергии? К такому, который для него непонятен. Для него непонятен. То есть он просто, он чувствует, что что-то там есть, да, а вот что, и вот когда такое состояние появляется, то это вызывает определенное напряжение. Ведь сам вопрос – это уже напряжение. Отсутствие вопросов – это просто вот состояние самадхи есть. А вопрос – это еще и страх определенный. Да? То есть неизвестное, оно всегда пугает. Пугает почти всех людей, ну, за исключением, можно сказать, каких-то реальных йогинов, подвижников, которые знания получают через открытый ум, да, через как бы раскрытие своего сознания на фоне такой глубинной пустоты, да, такая пустота, которая способна охватывать собой самые разные сферы, как материальные, так и информационные, самые разные. То есть вот это как бы сознание, оно это через дьяну, через медитацию, через самадхи, можно сказать, что происходит самый высший уровень познания, который вообще возможен для человеческого существа. И простые люди, они, когда им что-то непонятно, для них это как вот мистика, да, как какое-то таинство, оно к себе очень привлекает. Привлекает, поэтому вы можете увидеть людей, которые пытаются вот разобраться, они тянутся к чему-то, да. И здесь вот по поводу перерождений, эта вся теория, она построена на такой, на эволюции, да? На идее о эволюционировании души, что если вот душа находится в инертности, в невежестве. Инертность – это отсутствие свободы, когда живое существо не желает от чего-то отказываться, не способно чему-то говорить «нет». То есть это не свободное живое существо, духовно несвободное. Интеллектуально тоже, потому что когда человек принимает то, что является вот как бы вселенским обманом, да, эфемерным, то, что май называется, он перестает абстрагированно воспринимать всю реальность целиком. И тогда он не может правильно совершать совершенные поступки. То есть его поступки всегда несут за собой какие-то ошибки, то есть они связаны с тамосом, с невежеством, да, такая вот темнота, душа этого человека спит, и он не понимает, что он вообще творит, что он делает, и за это невежество, которое проявляется в его бессознательных каких-то действиях, он получает какие-то уроки, жесткие уроки, в виде боли, да, мы, конечно, можем испытывать сострадание к таким людям, да, но таких людей очень много. И порой нам хочется кому-то помочь, но ты понимаешь, что Вот ты можешь сколько угодно этому человеку помогать и отождествиться с его кармой, но потом тебя самого придется спасать. Если ты вовремя не оставишь, то есть вот ты даешь кому-то руку, да, он тебя тянет, вот он в море упал, да, ты ему даешь руку, а он начинает там истерить, он тебя за руку тянет тоже, вместо того, чтобы спокойно по твоим инструкциям действовать, и у него бы все бы, он бы спасся бы. И он просто-напросто хочет, чтобы все туда упали, да, вместе с ним, вместо того, чтобы он попытался поменять свое положение, да, выйдя из той среды, с которой он, ну, как бы, с которой он ограничен, да, который его затянуло, засосало. Но он сам на это дал добро, в общем-то. И люди, они страдают. Поэтому это большой вопрос. Вот надо ли помогать людям или не надо помогать? Вот это такой вопрос. Потому что, возможно, люди наказывают себя сами, добровольно, выбрав вот этот путь. Если он не будет наказан, он ничего не осознает. Для него вот эта ситуация не будет лекарством. Она не излечит его мировоззрение. И человек, он будет также продолжать жить, он будет те же делать ошибки, также будет получать по мозгам. Это будет регулярно, постоянно. И это никогда не закончится, если он в конечном счете не наберется решимости, не скажет, что нет, хватит, мне все это осточертело, я не буду больше следовать вот этому, я это не принимаю, вот этим всем дуримарам я говорю нет. Почему? Потому что сейчас для меня пришло осознание, к сожалению, люди через болезненный опыт только осознают что-то очень хорошо. Вот если я просто что-то объясню какими-то такими благостными словами, я просто видел, что бывает с людьми. Да? Вот есть такие, которые говорят, ну вот он, что он тут вот, о чем-то таком милом, добром, светлом говорит, такой вот из себя святошу корчит, а если мир полное говно. Да? Вот. Ну вот если ты скажешь, что мир полное говно, может, он тебя лучше услышит, да? И поэтому мне, вот лично мне, очень часто приходится в такой немножко, бывает даже и грубой, и эмоциональной форме доносить, выбивать почву из-под ног, если ее действительно можно выбить, и чтобы человек просто вычистил себя от тех ложных отождествлений, которые он считает для себя несущими огромный какой-то смысл. Но это не происходит, как правило, быстро. Вот. И, к сожалению, большинство людей, они обречены вот, прожить жизнь так, как вот, у них запрограммировано. Вот. В конечном счете, конечно, человек получит опыт. И, конечно, он, там что-то для него дойдет. Но если у учителя жизнь очень короткая, да, ну, даже если она у него и длинная, что такое там 100 лет жизни? Это ничто. Что можно сделать? Можно что-то сделать. Можно много чего сделать. Но для всех это невозможно. То есть кто-то вообще поймет все и осознает. Были случаи, когда кому-то приходили учиться, и люди моментально просто прозревали всю ту глубину, которую ему данный учитель нес. Да? А есть те, которые вообще еще больше деградировали, предавали этих учителей. И разные были истории. Но я имею в виду настоящих учителей, не имею в виду там каких-то мошенников. Вот. Но в целом жизнь, она является школой. Вот на этом вот теория перерождений и построена. То есть как это все происходит? Человек, душа и его тонкое тело, есть как бы грубое тело, есть тонкое тело и есть душа человека, ну, как бы духовная, да, причинная, и вот сам дух бессмертный. То есть это все как бы копия, это копия того, как это существует вот в, как бы в общем таком, на общем уровне, на таком макрокосмическом самые главные элементы вот этого мироздания, они представлены вот в этих трех или четырех категориях. Да? Ну, можно их там попытаться больше там как-то разделить, да, но там, допустим, в Веданте, в тантризме там описаны три тела, да? То есть причинное, тонкое и грубое. Вот. В христианстве они просто говорят, что есть вот тело, есть душа, ну, то, что мы называем тонким телом, да? И есть дух, как бы частичка Бога, да? Как бы то, что есть в каждом. И разные такие как бы градации, да, но не столь важно. Я вернусь к христианству, чтобы было понятно. Еще, то есть вот, они отрицают перерождение. И казалось бы, то есть нет возможности вообще йогину совмещать, там, допустим, христианство или еще какую-то аврамическую религию с, ну, скажем, с йогическим путем. На самом деле это все не так. Это зависит от того, насколько человек развит. Если человек недоразвит, конечно, это будет крайне тяжело. Если он просто машинально следует, не вникая даже в свою собственную традицию, а таких очень много. Да? Вот это, для таких людей это будет очень непросто. Вот. Ну, а те, кто, у кого есть глубина, для тех все возможно. Это и более того, это и будет настоящее следование своей традиции, даже если это не относится вообще к индуизму. Вот. Я объясню чуть позже. Что происходит? Вот происходит сначала творение, появляется Вселенная, мироздание, потом появляются тела, они на своих как бы базовых уровнях, эти тела отображают это мироздание. Вот. Но отображают каждое со своими какими-то особенностями, нюансами. Так появляется мир обилия, мир разнообразия. И этот мир разнообразия нам кажется непостижимым. Вот эта вся шакти, вся эта сила Бога, она многомерна, многомерна. И когда мы видим эту многомерность, мы можем, это майя, да, то есть мы впадаем в такое как бы очарование вот, непостижимостью, загадочностью этого всего, этой красотой, и хочется это все осознать и постичь, и у каждого, каждый человек, каждое живое существо выбирает какое-то что-то одно из этого всего, как правило, как задачу для себя. Может быть, в течение одной жизни, может быть, в течение одной жизни он прожить много таких задач, если это искренний, глубокий человек, и он, ну, быстрее развивается, чем большинство людей, такое, он может за одну жизнь прожить там просто много жизней. Вот. И опять же, я сейчас вот не пытаюсь там зайти там в буддизм и рассматривать, как они смотрят на эти перерождения. Но там тоже они по-разному все это видят. Но я вот пока говорю просто об Индии. Да? И вот это наше тонкое тело, это как кубик Рубик. Мы что-то делаем с ним что-то там происходит, какие-то трансформации, какие-то изменения. И далее, в конечном счете, это станет все на свои места, и вы превратитесь в Бога-человека. Да? То есть вы будете зеркалом реальности, отражать в себе ее без искажения. И вы осознаете просто свою связь с Богом. Да? В самом таком полноценном состоянии, насколько это вообще возможно. И таких людей называют сиддха-пуруша, да, совершенный человек или святой. В конечном счете, вот, то есть, как правило, это люди, которые выходят даже за пределы вот этих варн, то есть это различные отшельники, монахи, те, кто посвятили все свое время духовной практике, и они есть в каждой традиции. Вы их найдете и в индуизме, и в буддизме, и в джайнизме, и в христианстве. Например, вот есть там просто монахи в христианстве, есть вообще схимники. То есть это вообще фактически, ну, это такой серьезный уровень аскезы, которому вот вы можете, и в Индии тоже найти таких йогинов, но, к сожалению, много и мошенников, которые вот просто специально себя там одевают какие-то одежды, изображают отрешенных, не могут даже жить внутри этого общества, но фактически просто пытаясь извлечь из этого какие-то мирские выгоды, хотя они там находятся формально, вот в духовном таком обществе отрешенных. Ну, это тоже все в Индии учитывалось, и стали появляться такие как бы компромиссные формы монашества, когда человек вроде как бы, как сказать, он принял обет отрешенности от мира, но при этом он, это не построено на том, что ты вот прямо очень топорно этому всему следуешь без попытки прожить духовное в том, с чем соприкасается большинство людей. То есть это уже тантрический путь, есть и такая форма тоже отречения, такая вот категория йогинов. Вот. Но это я так говорю очень простым языком, потому что я не хочу сейчас там использовать всякие санскритизмы, там, что это медха-дикша, это там медха-самраджья или еще как-то это все. Ну, подразумевается, опять же, что это человек высокого интеллекта. То есть не может человек быть отрешенным и функционировать в этом мире и так, чтобы этот мир его не разрушал, если у него недостаточно сильный пробужденный интеллект. Вот. А если он есть, тогда он может быть монахом, ну, в миру. Да. Вот так, как это. Как это интерпретирует, объясняет тантра. Да? Но это все категории, которые над вот этими варнами и над вот этими джати. Дальше. Вот когда человек умирает, вот человек рождается. Да? Давайте так рассмотрим по порядку. Человек рождается. Почему он рождается? Почему он сюда приходит? А потому что его вот эта майя, вот эта вся многообразная энергия жизни, она его очень затягивает, да? Он видит, что какую-то ценность в этом, и в чем-то он видит наибольшую ценность из всей жизни, да, вот с какой-то сферы. Он соприкасается с какими-то людьми, вот у него появляется круг какой-то близких людей, с которыми ему по пути, да, складывается какое-то общество, или там семья, да, если люди семейные, там, или и вот человек ходит на работу, там у него есть те, с кем он связан своей профессиональной активностью. Вот. И он этому посвящает свою жизнь. Вот, по сути, это вот можно назвать так, как бы вашей джати. Да? Чему вы себя посвятили? Чем вы занимаетесь? Какой профессией? Но это может быть профессия, которая переплетена с какими-то другими профессиями. Через это вот переплетение вы развиваетесь. То есть вы общаетесь с какой-то сферой. Вы, допустим, ну, скажем, например, вы художник, да? Вы пишете картины, да, там, пейзажи, портреты, и к вам приходят какие-то разные люди. Сначала вы там стоите где-нибудь на улице и пишете, и вы не знаете, кто к вам подходит, вы особо с ними не общаетесь. Потом, когда у вас это получается очень хорошо, кто-то на вас обращает внимание из каких-то людей, которые имеют в социуме какие-то еще каналы, какие-то связи, и они говорят, а вот ты же можешь там выставку сделать, к примеру, к тебе приходят на выставку, там еще какие-то люди, начинаешь общаться, а там и журналисты, и политики, и ученые. Ой. Я когда вот называю слово политики, ученые, особенно сейчас, честно говоря, в большинстве своем, я имею в виду, меня с трудом сдерживаю рвотный рефлекс. Вот, ну ладно, ну я говорю о действительно нормальных ученых, то есть какие-то люди разных сфер, да, они начинают с вами общаться, и вот вы тоже, и вы эти полученные знания, да, опять же, используете, ваше творчество становится более каким-то особенным, да, то есть какая-то вот появляется изюминка, которая вас отличает, и вы становитесь очень весомым в социуме. И вы реализуете вот миссию вот в данной профессии, вас за это уважают, любят и так далее. То есть вы вот вы свою миссию завершили, да, и вы уходите из этой жизни полностью удовлетворенным. И, но если что-то осталось недозавершенным, какая-то сфера более высокого уровня, то дальше вы вот это вот желание, которое перед смертью вот прожили, да, этот опыт, у вас остается это желание. И это желание, это, как я уже говорил, незнание чего-то, неполноценное осознание чего-то. И вот это неполноценное понимание чего-то, оно оставляет какой-то элемент напряженности внутри. И когда наступает смерть, и вы понимаете, что у вас вот это сидит желание, но у вас нет возможности это доделать, дореализовать, допостичь. И вот в этот момент возникает такой диссонанс, и человек испытывает такую турбулентность во время смерти. То есть и он, вот эта турбулентность, вот этот внутренний диссонанс, он создает такие, как это, вот знаете, это как перепад такой очень сильный. Вот вы вышли на солнышко, вам хорошо, да, вы там погрелись. Но если вы долго будете стоять, получите солнечный удар. Почему? Потому что это именно перепад какой-то, перебор какой-то, да. И вот этот вот диссонанс, вот когда нет такой, как сказать, такой состояния такой тонкости, такта, деликатности, эстетичности, нет состояния такого вот как бы фонового покоя, на котором вы видите все очень тонко и глубоко. Вот если вы, и когда нет вот этого покоя, когда он не преобладает у вас, а он опять же связан с удовлетворением, то тогда просто вы не можете спокойно взять и оставить тело. А если у вас это есть, вы просто вот как на саночках, знаете, раз и выехали, все. Тело больное, вы понимаете, что вы вечная душа, вы сознание, и вы не боитесь сливаться с тем, что, так сказать, является причиной Вселенной, что является вообще как бы основой мироздания. Вы понимаете, что это то, что является сат-чит-анандой, вечностью, знанием, знанием, совершенным знанием, надчеловеческим, огромным, то, что постигают только люди, которые тотально себя посвятили духовной практике. Их уже даже людьми сложно назвать, это какие-то духовные, какие-то просветленные подвижники. Вот. И такие есть, да, ну, конечно, их не встретишь там на каждом углу, да. Вот. Хотя кто знает, где кто и где и кого встретит. У меня вообще истории были такие, я как-то рассказывал. Ну вот, таким вот образом вы испытываете шок, но в зачаточном состоянии, вот в вашем тонком теле, в причинам остается вот этот вот позыв, да, постичь что-то, и выяснить, так сказать, и обрести умиротворение. Вот. И вы разотождествляетесь, отмирают органы чувств при смерти. И вот эта душа с тонким телом, она выходит из физического. И если душа была достаточно сильная и развитая, то, как правило, она быстро не воплощается. То есть нужно какое-то время, если Это как вот в жизни, вот вы более свободный человек, вы тысячу раз подумайте, принимать вам что-то, не принимать. Вы из всех возможностей, как сказать, вот вы еще подумаете, куда надо идти, куда не надо, что надо брать, что не надо, от кого можно, от кого нет. То есть это говорит о вашей независимости. И вот такая независимость, она связана с состоянием осознанности. То есть если эта осознанность более сильная, то не так просто вас куда-то затащить и принять какое-то решение безумное. Да? Вот. Вас не несет каким-то попутным ветром, вот все побежали там чего-то, как вот большинство людей, тут как стадо баранов, да? Нет, то есть йогин, он сдержанный, да? Йогаш читаврити нирогах, да? То есть остановка. Остановка беспокоит сознание. Все, вот яма – это контроль, да? Не яма – это внутренний самоконтроль, предписания, какие-то вот практики внутренние, да? Асана. Истира сукамасана, Патанджали говорит, то есть это устойчивое, легкое состояние тела, да, положение. Праятна шатиляннанте самапати бьям, да, то есть дальше он говорит, что ананта, то есть шатхиля, то есть вы отпускаете праятну усилие, напряжение и появляется состояние бесконечности, вот, бесконечного пространства, чистого пространства. То, что, да, вот, то, что ну, чисто, оно всегда, как сказать, не взбудоражено. Там больше такой стабильности, но не тупой. Вот, некоторые стабильность путают с какой-то состояние такое летаргическое, отупевшего, инертного какого-то. Типа комы какой-то, да, вот это разные вещи совершенно. Можно сказать, вообще ну, полная диссоциация вот этих состояний, да, то есть тато дван-два анабхигатага, дальше говорит в йога-сутрах Патанджали, то есть тогда вот как бы исчезает состояние как бы двойственности, да? И вот это я говорю о йоге. Но каждый человек, он в конечном счете идет к этой реализации когда-то, может даже, вот кто-то в этой жизни к этому придет, кто-то через несколько, кто-то, так сказать, много жизней должен прожить. Сначала он, так сказать, проживает жизнь человека, который просто машинально живет и не думает там, ничего не осознает, вот он шудра, да, потом он там, у него какой-то уже элемент творчества появляется, какая-то уже там какие-то амбиции, да, там, то есть он там становится ващью, да, потом он хочет управлять как своей жизнью, да, но если он управляет своей жизнью, то автоматически к такому человеку начинают тянуться и другие люди, они хотят у него чему-то, ну, они интересуются, что за человек, да, почему вот он так видит мир, да, почему он там не принимает вот то-то, то-то, почему он там, значит, выбирает только очень разборчив, почему он, ну, в самом простом, да, вот в еде разборчив, да, в друзьях разборчив, вообще, как бы, у него есть чувство вкуса, да, вот он не, есть мозг, есть масса какой-то безвкусицы, у него юмор какой-то особый, да, не просто там кирпич на голову упал, ха-ха-ха-ха, весело, да, вот то, что там бывает в таких западных фильмах часто. Это человек, которого вот не затянешь просто смотреть какую-то дурь, да, какие-то видео там, вот то, что постят люди в Инстаграм. Ну, опять же, я не то, что там говорю, что они все прям плохое постят. Бывает что-то и хорошее, да. Но вы пытаетесь во всем увидеть какой-то смысл, да, вот как, что зачем-то находится какая-то идея, да, и желательно, чтобы у этой идеи была какая-то особая вот, ценность, да, тогда вы становитесь, такие люди становятся лидерами, да, они становятся лидерами, они ведут за собой людей, они понимают, что они отвечают за себя, потому что на них многие ориентируются, они занимаются самосовершенствованием. Вот. Поэтому лидер, он должен постоянно, он не должен тратить время на всякую чушь, на хлам, он должен искать, как, через что бы он мог бы себя усовершенствовать, развить. Да? Вот это кшатрии. Ну и люди, которые, вот если вы проработали эту сферу, да, то дальше вы становитесь людьми, которые свою жизнь посвящают Богу, да, люди, которые, вот, они, в принципе, это продолжение как бы кшатриев, но только они меньше занимаются, кшатрии все-таки там элемент такого раджаса, какой-то, каких-то групп таких серьезных социальных амбиций, то есть здесь вы как бы лидер, да, но вы ведете людей в каких-то фундаментально, как сказать, фундаментальных основах вот, для человечества, да, то, что является, вот, как сказать, самой сутью вообще человеческой жизни. Вы делитесь духовным знанием, вы изучаете священные писания, вы изучаете философию, вы изучаете религию, изучаете вообще вот как бы мировоззренческий план. Да? Вот. Это люди с еще большей ответственностью и за себя, и за других. Вот. И дальше вы становитесь уже, когда вот это продолжается в большей степени, да, когда вы уже очень глубоко ушли в духовной сфере, тогда вы в большей степени посвящаете все время своему внутреннему миру, вы меньше общаетесь с социумом. И, ну, можно сказать, что да, вот йога, она является еще как бы продолжением вот этого всего. То есть йога – это сама суть. Дальше. Давайте посмотрим вот на что еще. Ну, к примеру, есть христиане, да? Есть христиане, есть последователи каких-то авраамических духовных направлений, традиций. Вот. Что тогда вот в их случае? Вот они говорят, что ну, этих перерождений нет. Они вот мы идем или в ад, или в рай. Если бы не было перерождений, тут можно задать вопрос. Вот вы ушли в рай, да, или вы идете в ад. Кстати, в индуизме тоже, в индийской традиции, в разных традициях и в буддизме есть там ады, тоже такое понятие. Но ады – это вот измерение, в котором много боли. Да? Но это человек может его переживать, находясь в этом теле тоже. Вот. И что? Как тогда вообще найти точки стыковки одного с другим? Ну, сразу, я не хочу сейчас воевать там с христианами, потому что это, ну, как бы доказывать, что они не совсем логичны, да, вот, допустим, сказав, что, ну, если души уходят или туда, или в ад, и они не возвращаются, или как бы нет какого-то вот процесса, да, где, как они тогда здесь могут появляться? Вот. Откуда они здесь берутся вообще? То есть не берутся же они из материи, тогда это будет просто, ну, мы будем материалистами. Вот, так материалисты мыслят. Вот, но, ладно, я думаю, что можно вывести какой-то из писаний, можно найти какое-то объяснение, если люди достаточно умные, найдут все равно. Но не в этом дело, не в том, что я хочу с кем-то поспорить. При желании, конечно, можно пообщаться, но только с людьми с очень продвинутыми. То есть общаться просто лишь бы устроить ток-шоу, мне это чуждо. Вот. А что я хочу сказать? Я вот как-то однажды с одним гуру, я уже как-то приводил этот пример, я общался. Он говорит, что вот ты же из христианской страны, да, ну, там вот нет этого понятия перерождений. Я говорю, что хорошо, нету, но вот душа, да, приходит в этот мир, она проходит школу, она развивается, и в конечном счете обратно возвращается к Богу, да. Как тогда вы посмотрите вот на такой вариант? Вот если мы возьмем, например, вот эти перерождения и скажем, что они происходят в связи с тем, что есть какие-то недоработки, несовершенства у людей, да? Есть еще какие-то задачи на одну жизнь, на другую, на еще, еще, еще. Да? Значит, что? Раз есть такие задачи, значит, человек еще несовершенен, правильно? Значит, он подвержен влиянию майи. А раз это майя находится в ней, то мы можем сказать, что весь этот опыт вот в каком-то смысле является иллюзорным. Другое дело, что я бы не стал о майе говорить так вот просто, что да что нам это майя, да, это фигня, ну это будет лицемерие. У вас масса желаний, у вас масса привязок к людям, к каким-то связям. Вы держитесь за что-то в этом социуме, да, и поэтому у вас есть какие-то слабые места, по которым вас можно бить. Поэтому говорить о том, что майя – это такая вот фигня, да, там типа, это майя вот через это все и проявляется. Вы можете майю перевести как иллюзию, ну, на самом деле, это не совсем верный перевод, но можно. То есть майя – это как бы от мея, да, предмет, да, или корень мау, то, что это какие-то части сакала, то есть с делениями какими-то, да. И вы привязываетесь к этим как бы частью, становитесь частью этого мира, да, а не чем-то трансцендентным, да, кто вот абстрагирован, вот, он видит все это, да, но он не привязан. Да? Вот. Не каждый может вот, быть таким, да, позволить себе такое. Соответственно, мы можем сказать, что да, раз привязан, он может заблуждаться в чем-то, да, он может ошибаться, значит, человек пребывает в иллюзии. И вот с этой точки зрения мы можем сказать, что да, что христиане, они правы, что перерождения, они являются, их как бы нету, потому что это иллюзия. Вот. Но я не думаю, что многие христиане это говорят с учетом вот всего того, что я сейчас перечислил. Если бы они это учитывали, что да, что есть эволюция человека, есть люди, грубо говоря, вообще овощи, да, или там в нем животное преобладает, вот, есть люди просто недоразвитые какие-то, да, обычные люди, есть люди развитые, есть высоко духовно развитые люди, разные категории, и это не происходит там мгновенно, да, вот, и когда мы говорим, что да, человек там идет к Богу, я бы вообще не стал упрощать ни этот мир, ни Бога, потому что что мы можем сказать о Боге? Что мы можем о нем сказать? Там кто-то может спросить, что бы вы сказали Богу, если бы его увидели? Никто Богу ничего сказать не может и не может сказать другому, если он пережил эту связь с Богом. Просто пребывает в состоянии самадхи, и все. Понимаете? То есть это очень глубокое состояние. Это благо, ему даже ничего говорить не надо. Я просто знаю, вот мой гуруджи, я могу вообще с ним ни о чем не, просто рядом с ним находиться. И это такой опыт, просто вот такая чистота излучается, что все становится на свои места моментально. Вот все просто разъясняется. Оно само становится, все вот естественным образом по полочкам расставляется. Он даже усилий никаких не делает. Вот это реально показатель, что это какой-то реализованный йог, да? То есть у меня нет сомнений, что мой гуру именно таким является, да? Вот, и поэтому, когда христиане говорят, что да, что нет никаких перерождений, можно такое сказать и в индуизме. Когда я потом общался, да, вот с разными учителями в Индии, они говорят, что ну да, но если вот так вот посмотреть, ну тогда да, тогда такое можно и так сказать. Но это очень высокий уровень в таком случае, да? Что ты идешь на сваргу, ну как бы да, в рай, да. Вот, может быть, у кого-то там из христиан даже получится состыковать это все с ведизмом, если они реально поверят, что в ведизме не было идеи перерождения. Но я думаю, все-таки это спорный вопрос, спорный вопрос. Ну вот, в общем, вот так, то, что касаемо перерождения. Дальше, я не хочу сказать, что там вам нужно перерождаться то вот в одну там, как сказать, сферу обучения, да, там вы там вайшью, потом вы там кшатри и так далее. Не обязательно. Вы можете это все прожить и в одной жизни, если вы, если у вас сидит жажда развития, если она для вас стоит на первом месте. Вообще, вот что я вам хочу сказать. Самый страшный вред, какой можно только сделать человеку, это мешать ему развиваться. Почему? Это надо запретить человеку ездить по миру, запретить изучать какие-то источники информации. Мы знаем, что есть те, которые хотят это оставить за собой. И это фактически вот то, что вот называется там сделать порчу, да, там в русской народной магии называют, или в индуизме это тоже есть там мохана, там, одурение человека. Вот это то, чем занимаются политиканы. Ну, они на самом-то деле даже политиками не являются. Это просто какие-то криминальные элементы, которые туда пролезли. Мы живем в такое время, Кали-Юги. Поэтому бороться надо даже за возможность своего развития. Понимаете? Даже за это. И вся моя борьба в моей жизни, она заключалась только в этом. Моя борьба всегда была с теми, кто пытался ограничить меня в возможности моего развития. Все мы хотим развития, на самом деле. Это от Бога. И это нельзя давить в людях. Моя миссия – давать людям возможность развиваться. Я не желаю им того, чего не желаю себе. Или, можно сказать, иначе, я желаю им того, чего желаю себе. На этом все. Всех вам благ. Надеюсь, я тему настолько, насколько мог, я ее разобрал, осветил для вас всех.